Примитивная лаборатория состояла, если не считать многочисленных кастрюль, воронок, реторт, сита и фильтров, из простого горна, из имитации философского яйца, стеклянной колбы с длинной тонкой шеей и из дистиллятора, сооруженного самими цыганами по новейшим описаниям перегонного куба с тремя отводами, которым пользовалась иудейская Мария.
Женщина-алхимик, конец III века нашей эры.
Кроме всего этого, Мелькедес дал еще Хосе Аркадио Буэндиа образцы семи металлов, соответствующих семи планетам. Формулы Моисея и Зосимы для удвоения количества золота, заметки и чертежи, относящиеся к области великого магистерия, с помощью которых тот, кто сумеет в них разобраться, может изготовить философский камень.
Великий магистерий или философский камень. В алхимии препарат для превращения металлов в золото.
Соблазненный простотой формул по удвоению золота, Хосе Аркадио Буэндиа несколько недель обхаживал Урсулу, выманивая у нее разрешение достать из заветного сундучка старинные монеты и увеличить их во столько раз, насколько частей удастся разделить ртуть. Урсула, как всегда, не устояла перед непоколебимой настойчивостью мужа. Хосе Аркадио Буэндиа бросил 30 дублонов в кастрюлю и расплавил их вместе с аурипигментом, медной стружкой, ртутью и свинцом. Потом вылил все это в котелок с касторовым маслом и кипятил на сильном огне до тех пор, пока не получился густой зловонный сироп, напоминающий не удвоенное золото, а обыкновенную патоку. После отчаянных и рискованных попыток дистилляции, переплавления с семью планетарными металлами, обработки герметической ртутью и купоросом, повторного кипячения в свином сале за неимением редичного масла, драгоценное наследство Урсулы превратилось в подгорелые шкварки, которые невозможно было отодрать от дна котелка.
Герметическая ртуть. Ртуть, которую алхимики использовали при изготовлении золота. Герметическим называлось искусство делать золото по имени Гермеса Трисмегиста, одного из родоначальников алхимии.
К тому времени, когда возвратились цыгане, Урсула настроила против них всех жителей деревни. Но любопытство одержало верх над страхом. Цыгане прошлись по улице под оглушительный шум разнообразнейших музыкальных инструментов, а их зазывал и объявил, что будет показано самое великое открытие назианцев. И все отправились к цыганскому шатру, где, уплатив за вход по одному сентаву, увидели омоложенного Мелькиадеса, здорового, без морщин, с новыми блестящими зубами.
Назианцы — жители древнего города Назианс в Малой Азии.
Те, кто помнил его оголенные цингой десны, ввалившиеся щеки, сморщенные губы, содрогнулись от ужаса при виде этого последнего доказательства сверхъестественного могущества цыгана. Ужас превратился в панику, когда Мелькиадес вынул изо рта зубы, все до единого целые и здоровые, и, вновь превратившись на короткий миг в того дряхлого старика, каким его знали прежде, показал их публике, потом опять вставил и улыбнулся, снова в полном цвету своей возрожденной молодости. Даже сам Хосе Аркадио Буэндиа усомнился, не приступили ли познания Мелькиадеса границы дозволенного человеку. Но когда цыган наедине объяснил ему устройство своих фальшивых зубов, у него отлегло от сердца, и он разразился веселым смехом. Все это показалось Хосе Аркадио Буэндиа таким простым и в то же время таким необыкновенным, что уже на следующий день он полностью утратил интерес к алхимии, впал в уныние, стал есть, когда вздумается, и с утра до вечера бесцельно слоняться по дому.
«В мире происходят невероятные вещи», — жаловался он Урсуле. «У нас под боком, на том берегу реки, множество разных волшебных аппаратов, а мы тут все продолжаем жить, как скоты».
Те, кто знал его во времена основания Макондо, удивлялись, насколько он изменился под влиянием Мелькиадеса. Раньше Хосе Аркадио Буэндиа, словно некий молодой патриарх, давал советы, как сеять, как воспитывать детей, выращивать скот, и помогал каждому, не гнушаясь и физической работой, лишь бы жизнь общины шла хорошо. Дом семьи Буэндиа был самым лучшим в деревне, и другие старались устроить свое жилье по его образу и подобию. Там были большая светлая зала, терраса-столовая, украшенная вазонами с яркими цветами, две спальни, во дворе рос гигантский каштан, за домом находилось тщательно обработанное поле, а также загон для скота, в котором мирно уживались козы, свиньи и куры. И лишь бойцовых петухов не держали в этом доме, да и не только в этом, а и во всей деревне. Трудолюбие Урсулы было под стать трудолюбию ее мужа. Это деятельная, серьезная маленькая женщина с остальными нервами, которая, наверное, ни разу в жизни не запела, обладала редким даром находиться с самого рассвета до поздней ночи сразу во всех местах, и повсюду ее сопровождало легкое шуршание накрахмаленных юбок из голландского полотна. Благодаря Урсуле глинобитные полы, небеленые глиняные стены, грубая самодельная мебель всегда сверкали чистотой, а от старых ларей, где хранилась одежда, исходил слабый аромат альбааки. Хосе Аркадио Буэндиа, самый толковый человек в деревне, распорядился так поставить дома, что никому не приходилось тратить больше усилий, чем остальным, нахождение за водой к реке. Он так разумно наметил улицы, что в жаркие часы дня на каждое жилье попадало равное количество солнечных лучей. Уже через несколько лет после своего основания Макондо стала самым чистым и благоустроенным селением из всех тех, в которых случалось бывать его 300 обитателям. Это было по-настоящему счастливое селение, где никому еще не перевалило за 30 и где пока никто не умирал. Уже в дни основания Макондо Хосе Аркадио Буэндиа начал мастерить силки и клетки. Вскоре он наполнил иволгами, канарейками, пчелоядами и малиновками не только свой собственный, но и все остальные дома селения. Постоянные концерты такого множества разнообразных птиц оказались столь оглушительными, что, боясь потерять рассудок, Урсула залепила себе уши воском. Когда в первый раз появилось племя Мелькиадеса и стало продавать стеклянные шарики от головной боли, жители Макондо не могли понять, как это цыгане сумели разыскать маленькое селение, затерянное в просторах обширной долины, и те объяснили, что шли на пение птиц. Но интерес к деятельности на пользу общества вскоре был вытеснен из души Хосе Аркадио Буэндиа магнитной лихорадкой, астрономическими изысканиями, мечтами о добывании золота и желанием познать чудеса света. Энергичный, опрятный Хосе Аркадио Буэндиа постепенно приобрел вид завзятого лодыря. Ходил в грязной одежде и с запущенной бородой, которую Урсуле с великим трудом, да и то изредка, удавалось обкорнать острым кухонным ножом. Многие в деревне считали, что Хосе Аркадио Буэндиа пал жертвой какого-то колдовства. Но даже те, кто был твердо убежден в его безумии, оставили дела и семьи свои и последовали за ним, когда он, перекинув через плечо мешок с лопатой и мотыгой, попросил помочь ему проложить тропу, которая соединит Макондо с великими открытиями. Хосе Аркадио Буэндиа совершенно не знал географии округи. Ему было известно только, что на востоке возвышается неприступный горный хребет, а за ним находится старинный город Риоача, где в давние времена, по рассказам его деда, первого Аурелиана Буэндиа, сэр Фрэнсис Дрейк развлекался стрельбой из пушек по кайманам. Убитых животных по его приказанию латали, набивали соломой и отправляли к королеве Елизавете. В молодости Хосе Аркадио Буэндиа и другие мужчины, все со своими женами, детьми, домашними животными и разным скарбом, перебрались через этот хребет, надеясь выйти к морю. Но, проблуждав 2 года и 2 месяца, отказались от своего намерения и, чтобы не возвращаться назад, основали селение Макондо. Поэтому дорога на восток его не интересовала. Она могла привести только назад, к прошлому. На юге лежали болота, затянутые вечной растительной пленкой, и большая долина, Целый мир, который, по свидетельству цыган, не имел ни конца, ни края. На западе долина переходила в необъятное водное пространство. Там обитали китообразные существа с нежной кожей, с головой и торсом женщины. Чарами своих чудовищных грудей они губили мореплавателей. Цыганам пришлось плыть почти полгода, прежде чем они добрались до края твердой земли, где проходил почтовый тракт. По убеждению Хосе Аркадио Буэндиа, вступить в соприкосновение с цивилизованным миром можно было, только двигаясь на север. И вот он снабдил лопатами, мотыгами и охотничьим оружием тех мужчин, которые вместе с ним основали Макондо, бросил в котомку свои навигационные приборы и карты и отправился в рискованный поход. В первые дни им не встретилось особых трудностей. Они спустились по каменистому берегу реки до того места, где несколько лет назад обнаружили старинные доспехи, и вступили в лес по тропинке между дикими апельсиновыми деревьями. К концу первой недели им посчастливилось убить оленя. Они изжарили его, но решили съесть половину, а остальное засолить и оставить про запас. Этой предосторожностью они пытались отдалить от себя тот день, когда придется питаться попугаями, синее мясо которых сильно отдает мускусом. В течение следующих 10 дней они совсем не видели солнечного света. Почва под ногами стала влажной и мягкой, как вулканический пепел. Заросли с каждым шагом приобретали все более угрожающий вид. Крики птицы и перебранка обезьян доносились теперь откуда-то издалека. Казалось, мир навеки утратил свою радость. В этом царстве сырости и безмолвия, похожим на рай до свершения первородного греха, сапоги проваливались в глубокие ямы, наполненные чем-то маслянистым и дымящимся. Мачете разрубали золотых саламандр и кроваво-пурпурные ирисы. Людей мучили давным-давно уже забытые воспоминания. Целую неделю, почти не разговаривая, они брели, как сомнамбулы, все вперед по мрачному миру скорби, озаряемые только мигающими огоньками светлячков, изнемогая от удушливого запаха крови. Пути обратно не было, потому что тропа, которую они прорубали, тут же исчезала под новой зеленью, выраставшей почти у них на глазах.
«Ничего», — говорил Хосе Аркадио Буэндиа, «главное — не потерять направление».
Неотрывно следя за стрелкой компаса, он продолжал вести людей к невидимому северу, пока они, наконец, не вышли из заколдованного края. Их окружала темная беззвездная ночь, но эта тьма была насыщена новым, чистым воздухом. Измотанные долгим переходом, люди подвесили гамаки и впервые за 2 недели заснули глубоким, спокойным сном. Они пробудились, когда солнце поднялось уже высоко, и оцепенели от удивления. Прямо перед ними, в тихом утреннем свете, окруженный папоротниками и пальмами, белый и обветшалый, высился огромный испанский галеон. Он слегка накренился на правый борт. С совершенно целых мачт между украшенных орхидеями снастей свисали грязные лохмотья парусов. Корпус, покрытый гладкой броней из окаменевших ракушек и нежным мхом, прочно врезался в твердую почву. Казалось, что это сооружение находится в каком-то своем, отграниченном пространстве, в заповеднике одиночества и забвения, куда не имеют доступа ни время с его разрушительной силой, ни птицы с их гомоном и суетой. Путники, сдерживая пылкое нетерпение, обследовали галеон изнутри и не обнаружили ничего, кроме густого леса цветов. Находка галеона, свидетельство близости моря, подорвала боевой дух Хосе Аркадио Буэндиа. Он расценил как издевательскую шутку со стороны своей хитрой на выдумке судьбы то, что не нашел море, когда искал его, претерпевая бесчисленные лишения и муки, и обнаружил теперь, когда и не думал искать. Оно лежало прямо у него на пути, непреодолимым препятствием. Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, в свою очередь, окажется в этих краях, где к тому времени уже будет проложен почтовый тракт. На месте галеона он увидит только обугленный остов среди целого поля маков. И лишь тогда, убедившись, что вся эта история не была плодом воображения его отца, он задаст себе вопрос. Каким образом мог галеон очутиться так далеко на суше? Но Хосе Аркадио Буэндиа не стал беспокоить себя подобными размышлениями, когда после еще 4 дней пути в 12 километрах от галеона он увидел море. Все его мечты угасли возле этого моря, пенного, грязного, серого, как зола, не стоящего тех страданий и опасностей, которым он подверг себя и своих спутников.
«Проклятие!» — воскликнул Хосе Аркадио Буэндиа. «Макондо со всех сторон окружено водой!»
Идея о полуостровном расположении Макондо господствовала в течение длительного времени, благодаря весьма сомнительной карте, которую составил Хосе Аркадио Буэндиа, вернувшись из похода. Он вычерчивал ее с яростью, намеренно преувеличивая трудности сообщения с внешним миром, как будто желая наказать себя за то, что так безрассудно выбрал место для селения.
«Мы никуда отсюда не доберемся», — горько жаловался он Урсуле. «Сгнием тут заживо, так и не изведав благ науки».
Эта мысль, которую он несколько месяцев пережевывал как жвачку в своей комнатушке-лаборатории, привела его к решению перенести Макондо в более подходящие края. Но тут жена предупредила его и сорвала бредовый план. Действуя незаметно и упорно, подобно муравью, она настроила женщин деревни против легкомыслия мужчин, уже начавших было готовиться к переезду. Хосе Аркадио Буэндиа не мог бы сказать, когда и благодаря каким враждебным силам его планы запутались в непроходимой чаще предлогов, помех, отговорок и в конце концов превратились в бесплодную мечту. Урсула с простодушным видом наблюдала за мужем и даже немножко пожалела его, обнаружив однажды утром, что он укладывает в ящики свою лабораторию, бормоча себе под нос бредни о переезде. Она дала ему укончить эту работу. Пока он заколачивал ящики и, макая кисточку в чернила, писал на них свои инициалы, она не сделала ему ни одного упрека. Хотя поняла уже, из его невнятного бормотания, что он знает, мужчины селения не поддержат его затеи. Только когда Хосе Аркадио Буэндиа начал снимать с петель дверь комнаты, Урсула отважилась спросить, зачем он это делает. И он ответил ей с некоторой горечью.
«Раз никто не хочет уходить, мы уйдем одни».
Урсула сохранила полное спокойствие.
«Нет, мы не уйдем», — сказала она. «Мы останемся здесь, потому что здесь родился наш сын».
«Но у нас тут пока еще никто не умер», — возразил Хосе Аркадио Буэндиа. «Человек не связан с землей, если в ней не лежит его покойник».
Урсула заявила мягко, но решительно.
«Если мне надо будет умереть, чтобы мы остались здесь, я умру».
Хосе Аркадио Буэндиа не поверил, что его жена может быть такой непреклонной. Он пытался околдовать ее чарами своей фантазии, обещанием чудесного мира, где стоит только обрызгать землю волшебными составами, и деревья начинают плодоносить по воле человека, где за бесценок можно купить самые разнообразные лекарства для лечения болезней. Но Урсулу не трогали его прорицания.
«Вместо того, чтобы думать целыми днями о своих сумасбродных затеях, лучше занялся бы детьми», — отвечала она. «Ты только погляди на них, ведь они брошены на произвол судьбы, словно щенята какие».
Хосе Аркадио Буэндиа воспринял слова жены буквально. Он посмотрел в окно и увидел в залитом солнцем поле двух босых ребятишек. И ему показалось, что они возникли из небытия в эту самую минуту, вызванные заклятием Урсулы. Тогда что-то важное и таинственное произошло внутри него, вырвало его с корнем из того времени, в котором он жил, и увлекло в плавание по неисследованным водам воспоминаний. Пока Урсула подметала пол в доме, который, она знала это, не покинет теперь до конца дней своих. Хосе Аркадио Буэндиа продолжал удивленно разглядывать сыновей. Наконец глаза его увлажнились, он провел по ним тыльной стороной руки и издал глубокий вздох отречения.
«Ладно, скажи, пусть помогут мне вытащить вещи из ящиков».
Старшему, Хосе Аркадио, минуло 14 лет. У него была квадратная голова, лохматая шевелюра и своевольный характер отца. Но хотя он отличался такой же физической силой и обещал вырасти таким же великаном, как его родитель, было уже очевидно, что он лишен отцовского воображения. Он был зачат и появился на свет во время трудного похода через горы, перед основанием Макондо. И родители вознесли хвалу Господу, убедившись, что у ребенка нет никаких признаков животного. Аурелиана, первому человеческому существу, родившемуся в Макондо, должно было в марте исполниться 6 лет. Мальчик был молчалив и замкнут. В животе у матери он плакал и родился с открытыми глазами. Пока перерезали пуповину, он вертел головой из стороны в сторону, как бы изучая предметы в комнате. И разглядывал лица окружающих с любопытством и без всякого страха. Потом, уже не проявляя интереса к тем, кто подходил посмотреть на него, он сосредоточил свое внимание на крыше из пальмовых листьев, которая каждую минуту грозила обрушиться под потоками низвергавшегося на нее ливня. Урсула вспомнила этот напряженный взгляд в тот день, когда трехлетний малыш Аурелиано вошел в кухню, и она при нем перенесла с плиты на стол горшок с кипящим супом. Ребенок, в нерешительности помявшись у порога, сказал:
«Сейчас упадет».
Горшок твердо стоял на самой середине стола, но как только мальчик произнес эти слова, начал неудержимо сдвигаться к краю, будто подталкиваемый внутренней силой. Затем упал на пол и разбился вдребезги. Встревоженная Урсула сообщила об этом происшествии своему мужу, однако тот не усмотрел в нем ничего особенного. Так случалось всегда. Хосе Аркадио Буэндиа не интересовался жизнью своих сыновей, отчасти потому, что считал детство периодом умственной незрелости, отчасти потому, что был с головой погружен в свои вздорные увлечения. Но с того вечера, когда он позвал детей, чтобы они помогли ему распаковать приборы лаборатории, Хосе Аркадио Буэндиа стал отдавать сыновьям свои лучшие часы. В уединенной коморке, стены которой чем дальше, тем больше покрывались невероятными картами и фантастическими чертежами, он учил детей чтению, письму, счету и рассказывал им о чудесах мира, опираясь не только на те познания, которыми располагал, но и широко используя безграничные возможности своего воображения. Вот откуда дети усвоили, что на южной оконечности Африки живут умные и миролюбивые люди. Они только и делают, что сидят и размышляют. А Эгейское море можно пересечь пешком, прыгая с острова на остров до самого порта Салоники. Эти вечерние беседы, полные разных небылиц, так прочно отпечатались в памяти мальчиков, что много лет спустя, за секунду до того, как офицер правительственных войск скомандует солдатам «Пли!», полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены, снова переживет в своей душе тот теплый мартовский вечер, когда его отец прервал урок по физике, да так и замер с поднятой рукой и остановившимся взглядом, заслышав вдали флейты, барабаны и тамбурины цыганского табора, который снова прибыл в деревню, оповещая всех о последнем потрясающем открытии мудрецов Мемфиса. Это были уже новые цыгане. Молодые мужчины и женщины, говорящие только на своем языке. Великолепные представители цыганского племени, с умощенной маслами кожей и ловкими руками. Они наполнили улицы шумным, беспорядочным весельем, музыкой и танцами. Принесли с собой разноцветных попугаев, распевающих итальянские романсы, курицу, которая под звуки бубна несла золотые яйца, не меньше сотни за раз, ученую обезьяну, которая угадывала мысли, сложную машину, предназначенную как для пришивания пуговиц, так и для понижения жара у больных, средство для забвения неприятных воспоминаний, пластырь, помогающий скоротать время, и еще тысячи других выдумок, таких искусных и необычайных, что Хосе Аркадио Буэндиа с удовольствием изобрел бы машину памяти, чтобы удержать их все в голове. В одно мгновение облик деревни совершенно изменился. Оглушенные ярмарочным столпотворением, жители Макондо рисковали теперь заблудиться на своих собственных улицах. Держа за руки детей, чтобы не потерять их в давке, каждую минуту наталкиваясь то на шарлатана-лекаря с зубами, покрытыми золотой броней, то на шестирукого фокусника, задыхаясь от смешанного запаха навоза и сандала, исходящего от этого скопища людей, Хосе Аркадио Буэндиа метался как безумный, разыскивая повсюду Мелькиадеса, чтобы тот посвятил его в бесчисленные тайны этого сказочного сновидения. Он спрашивал о Мелькиадесе у цыган, но они не понимали его языка. Наконец он добрался до того места, где Мелькиадес обычно раскидывал свой шатер. Теперь там сидел грустного вида армянский цыган и твердил по-цыгански заклятие, делающее человека невидимым. Цыган только что выпил залпом стакан неизвестного напитка янтарного цвета. Когда Хосе Аркадио Буэндиа протолкался через толпу зрителей, восхищенно взирающих на происходящее, и смог задать свой вопрос. Цыган обволок его удивленным взглядом и тут же превратился в зловонную дымящуюся лужицу смолы, над которой еще звучал его ответ.
«Мелькиадес умер».
Ошеломленный этой новостью, Хосе Аркадио Буэндиа застыл на месте и стоял, пытаясь совладать со своим горем, пока привлеченные другими фокусами зрители не разошлись, а лужица, оставшаяся от грустного армянского цыгана, не улетучилась до последней капли. Потом уже кто-то из цыган подтвердил, что Мелькиадес скончался от малярии в болотах Сингапура, и тело его было сброшено в море около Явы, на самой большой глубине. Детей это известие не заинтересовало. Они тянули отца поглядеть на новое изобретение мудрецов Мемфиса, о котором гласила вывеска на одном из шатров, принадлежавшем раньше, если верить написанному, царю Соломону. Мальчики так приставали, что Хосе Аркадио Буэндиа заплатил 30 реалов и вошел с ними в шатер, где бритоголовый великан с обросшим шерстью телом, медным кольцом в ноздре и тяжелой железной цепью на щиколотке сторожил сундук, похожий на те, в которых пираты хранят свои сокровища. Когда великан поднял крышку, из сундука потянуло пронизывающим холодом. Внутри не было ничего, кроме огромной прозрачной глыбы, набитой несметным числом белых иголок. Упав на них, вечерний свет разлетелся на тысячи разноцветных звезд. Хосе Аркадио Буэндиа был озадачен, но, зная, что дети ждут от него немедленного объяснения, он решился и пробормотал.
«Это самый большой в мире бриллиант». «Нет», — поправил его великан, — «это лед».
Ничего не понявший, Хосе Аркадио Буэндиа потянулся было к глыбе, однако великан отстранил его руку.
«Еще 5 реалов, и тогда трогайте», — сказал он.
Хосе Аркадио Буэндиа заплатил 5 реалов, положил ладонь на лед и держал ее несколько минут. И сердце его, соприкоснувшееся с тайной, сжалось от страха и восторга. Не зная, как объяснить это необыкновенное чувство детям, он заплатил еще 10 реалов, чтобы они сами его испытали. Маленький Хосе Аркадио отказался трогать. Аурелиано, напротив, смело нагнулся и положил руку на лед, но сразу же отдернул ее.
Это кипит!»
— испуганно воскликнул он. Отец даже не обратил на него внимания. Опьяненный очевидностью чуда, он забыл в ту минуту и о крушении своих бредовых затей, и о брошенном на съедение кальмаром трупе Мелькиадеса. Заплатив еще 5 реалов, Хосе Аркадио Буэндиа торжественно возложил руку на глыбу, как свидетель, дающий показания в суде, кладет ее на Библию, и воскликнул.
«Это величайшее изобретение нашего времени!»